Миямото Мусаси. Книга «Пяти колец». Введение. Я много лет изучал путь стратегии, называемый Нитен и Тирю, и теперь в первый раз собрался письменно изложить его основы. Я решил посвятить изложению первые 10 дней 10 месяца 20 года Каней, 1645 год. С этой целью я поднялся на гору Хиго на острове Кюсю, чтобы воздать должное небесам, помолиться Бодхисаттве Канон и в благоговении преклониться перед Буддой. Я самурай провинции Харима, Синмен Мусаси но Ками Фудзивара но Гэнсин, 60 лет от роду. С молодых лет мое сердце питало склонность к пути стратегии. Мой первый поединок состоялся, когда мне было 13 лет. Тогда я победил воина синтоистской школы по имени Арима Кихей. Когда мне исполнилось 16 лет, я одолел известного воина Тадасима Акаяма. Когда мне был 21 год, я отправился в столицу, где участвовал в поединках со многими мастерами и ни разу не потерпел поражения. Впоследствии я путешествовал из провинции в провинцию и мерился силами со стратегами многих школ, и при этом, проведя не менее 60 поединков, не уступил ни одному из них. Вот что я делал в возрасте от 13 до 29 лет. Когда мне исполнилось 30, я оглянулся на свое прошлое и осознал, что все это время побеждал не потому, что в совершенстве овладел стратегией. Возможно, победами я был обязан своим естественным способностям, воле неба или тому, что стратегия других школ была заведомо слабее. После этого я посвятил каждый свой день с утра до вечера поискам принципа. И когда мне исполнилось 50, постиг подлинный путь стратегии. С тех пор я жил не следуя какому-то конкретному пути, а владев стратегией в совершенстве, я практикую многие искусства и техники, не признавая учителей. При написании этой книги я не прибегаю к закону Будды или учению Конфуция, к летописям древних войн и к учебникам по стратегии боевых искусств. Я берусь за кисть, чтобы изложить подлинный дух школы Ити, который отражает путь неба и сострадание Бодхисаттвы Канон. Написано ночью 10 дня, 10 месяца, в час тигра. Книга Земли. Стратегия — ремесло воина. Предводители должны использовать это ремесло. Солдаты должны знать этот путь. Однако в наши дни во всем мире не найдется воина, который глубоко понимает путь стратегии. Существует много путей. Есть путь спасения или путь закона Будды, путь Конфуция или путь учения, путь исцеления для врачей, путь вака для поэтов, путь чая, путь стрельбы из лука, а также пути других искусств и ремесел. Каждый практикует тот путь, к которому питает склонность. Говорят, что воин следует двойственному пути пера и меча, и поэтому должен понимать оба эти пути. Даже если у человека нет естественной склонности, он может быть воином, если будет настойчиво практиковать оба пути. Воистину, путь воина — это решительное принятие смерти. Хотя священники, женщины, крестьяне и представители низших сословий подчас умирают с готовностью, повинуясь долгу или чувству стыда за содеянное, путь воина означает другое. Воин отличается от других людей тем, что, изучая путь стратегии, он стремится превзойти остальных, одолевая врагов в поединках один на один или выходя с честью из стычек с большим числом нападающих, воин может снискать славу для себя и своего господина. Вот в чем добродетель стратегии. Путь стратегии. В Китае и Японии тех, кто достиг успехов на пути, называют мастерами стратегии. Воины должны изучать этот путь. Не так давно в мире появились люди, называющие себя мастерами стратегии, тогда как в действительности это лишь фехтовальщики. Прислужники храмов Касима Кантори в провинции Хитати получили наставления от богов и положили эти наставления в основу учения своей школы. Теперь они обучают людей, путешествуя по всей стране. Вот что понимают под стратегией в наше время. В древности стратегию называли благодатной практикой и относили к 10 способностям и 7 искусствам. Таким образом, стратегия не ограничивалась обычным фехтованием, ведь ее подлинный смысл не исчерпывается знанием техники. Глядя на современный мир, мы увидим, что искусства продаются. Люди идут на что угодно ради собственного обогащения. На ложном пути стратегии учителя и их ученики стремятся приукрасить свою технику и выставить ее на показ. Они торопят расцветание цветка. Они толкуют о первом додзё и втором додзё. Они все оборачивают себе на пользу. Некто однажды сказал: «Незрелая стратегия – повод для печали». Вот поистине мудрое высказывание. Существуют 4 пути, которым люди следуют в жизни. Это путь достойного человека, путь крестьянина, путь ремесленника и путь торговца. Путь крестьянина. Используя инструменты, крестьянин работает на земле и наблюдает смену времен года. Путь торговца. Торговец покупает товар, а затем продает его, чтобы заработать себе на жизнь. Путь торговца означает, что он всегда живет за счет прибыли от покупки и продажи. Вот что такое путь торговца. Путь достойного человека или путь воина. Путь воина состоит в том, чтобы овладеть достоинствами оружия. Если человек не любит стратегии, он не может оценить достоинств оружия. Разве не должен он в таком случае стремиться приобрести хотя бы какое-то понимание стратегии? И, наконец, путь ремесленника. На этом пути плотник стремится достичь ловкости в использовании инструментов. Он должен вначале начертить правильный план, а затем построить все так, как указано в плане. Такова жизнь плотника. Вот что такое пути достойного человека, крестьянина, ремесленника и торговца. Сравнение пути стратегии с путем старшего плотника. Для сравнения стратегии с мастерством плотника рассмотрим строительство дома. Дома бывают разные. Дома знати, дома воинов, дома 4 традиций, разрушенные дома, процветающие дома, дома в каком-то стиле, традиционные дома, названия домов. В ходе строительства плотник использует генеральный план возводимого дома. На пути стратегии также есть план предполагаемой кампании. Если вы желаете овладеть ремеслом воина, внимательно изучите эту книгу. Учитель подобен игле, ученик подобен нитке. Услышав слово учителя, вы должны постоянно тренироваться. Подобно старшему плотнику, предводитель должен знать природные условия, законы страны и традиции воюющих домов. Таков путь предводителя. Старший плотник должен знать устройство башен, архитектуру храмов и планы дворцов. Он должен уметь нанимать людей для строительных работ. Путь старшего плотника ничем не отличается от пути командующего армией воюющего дома. При возведении домов нужно уметь выбирать древесину. Прямую древесину, без сучков, используют для внешних колонн. Из прямой древесины с небольшими дефектами делают внутренние колонны. Древесина самого лучшего сорта, даже если она не очень прочна, уходит на пороги, перемычки, двери, задвижные двери и так далее. Хорошей, прочной древесине, даже если она неровная и сучковатая, всегда найдется применение при постройке дома. Непрочную древесину со многими сучками можно использовать для возведения лесов, а затем пускать на дрова. Старший плотник распределяет работу между своими людьми в соответствии с их способностями. Он назначает настильщиков полов, а также тех, к кто мастерит задвижные двери, пороги, перемычки, потолки и так далее. Тех, у кого способности похуже, он назначает класть подмостки. А тех, кто умеет и того меньше, вырезать клинья и выполнять подсобную работу. Если старший плотник хорошо знает своих людей и удачно распределяет работу между ними, построенный дом будет хорошим. Старшему плотнику следует знать достоинства и недостатки своих людей. Он должен всегда быть среди них, но не должен требовать от них большего, чем то, на что они способны. Ему следует прислушиваться к их настроению и воодушевлять их, когда это необходимо. Действия мастера стратегии во многом аналогичны действиям старшего плотника. Краткое описание книг в составе книги «Пяти колец». Путь изложен в пяти книгах, которые касаются различных аспектов стратегии. Пять книг — это книга земли, книга воды, книга огня, книга ветра или традиции и книга пустоты. Основы пути стратегии с точки зрения школы ИТИ изложены мною в книге земли. Трудно постичь подлинный путь, занимаясь одним лишь фехтованием. Познавайте малое и большое, поверхностное и глубинное. Первая книга подобна точной карте, нарисованной на земле, и поэтому она озаглавлена «Книга земли». Вторая книга — книга воды. В основе сущего лежит вода, и дух также подобен воде. Вода принимает форму сосуда, в котором находится, это может быть струйка, это может быть разбушевавшееся море. Вода имеет ясный голубой цвет. С такой же ясностью представлены во второй книге основные принципы школы ИТИ. Если вы овладели техникой фехтования и одолели хотя бы одного человека, вы одолеете кого угодно в мире. Дух победы один и тот же в 10 миллионах поединков. Стратег превращает малые вещи в большие, словно высекает из камня большого Будду по его полуметровой модели. Я не могу описать подробно, как это делается. На пути стратегии вы овладеваете чем-то одним и при этом познаете 10 000 вещей. Основные принципы школы ИТИ изложены во второй книге, книге воды. Третья книга — книга огня. Это книга о сражении. Дух огня яростен, каким бы ни был огонь, большим или малым. То же касается сражений. Дух битвы один и тот же, когда воины сражаются один на один и когда встречаются 10-тысячные армии. Вы должны знать, что дух бывает большим и малым. Большое легко постичь, малое трудно. Вкратце скажу, что изменить расположение большого числа людей очень трудно, и поэтому их перемещение можно легко предсказать. Один человек может легко перемещаться, и поэтому его движение предсказать трудно. Вы должны понимать это. Основная идея третьей книги в том, что для того, чтобы научиться быстро принимать решения, вы должны тренироваться днем и ночью. В искусстве стратегии необходимо воспринимать обучение частью повседневной жизни и поэтому сохранять дух неизменным. Этому посвящена книга огня. Четвертая книга — книга ветра. В этой книге речь идет о других школах стратегии. Под ветром я понимаю старые, современные и фамильные традиции стратегии. Я ясно объясняю стратегии мира. Вот что такое традиция. Трудно познать себя, если вы не знаете других. На каждом пути есть ответвление. Если вы изучаете путь ежедневно, но ваш дух отвлекается, вы можете полагать, что следуете по подлинному пути, но в действительности это не подлинный путь. Если вы всегда следуете по подлинному пути, но потом немного отступите от него, впоследствии это малое отступление станет большим. Вы должны это понять. Другие стратегии принято считать всего лишь фехтованием, и это вполне оправдано. Моя стратегия включает в себя фехтование, но ее преимущество в особом принципе. В книге «Ветра» или «Традиции» я объяснил то, что обычно понимают под стратегией в других школах. И, наконец, о пятой книге. Книге пустоты. Под пустотой я понимаю то, что не имеет ни начала, ни конца. Постижение этого принципа означает непостижение этого принципа. Путь стратегии — это путь природы. Когда вы отдаете должное силе природы и остаетесь чутким к ритму в каждой конкретной ситуации, вы сможете напасть на врага и победить его естественно. Это и есть путь пустоты. Таким образом, в книге «Пустоты» я показываю, как естественно следовать подлинному пути. Школа не то и Тирю. Все воины, как предводители, так и солдаты, имеют у себя на поясе два меча. В старину эти мечи называли длинный меч и короткий меч. В наши дни их называют меч и меч-спутник. Скажем лишь, что в наших краях по некоторым причинам принято, чтобы все воины носили на поясе два меча. Таков путь воина. Школа не то и Тирю, два меча, одна школа, показывает, как можно с успехом использовать оба меча. Копье и алебарда — это оружие, которое применяют вне помещения. Изучающие путь стратегии школы идти с самого начала тренируются с длинным и коротким мечом, держа мечи в разных руках. Знайте, что, принося в жертву свою жизнь, вы не должны забывать об оружии. Совершает ошибку тот, кто умирает с оружием в ножнах. Когда вы держите меч двумя руками, вам трудно перемещать его направо и налево. Кроме того, держать меч двумя руками неудобно, особенно когда вы скачете на лошади или бежите по неровной дороге, по болотистой местности, по грязному рисовому полю, по каменистой тропе или в толпе. Поэтому мой метод предполагает, что воин имеет по одному мечу в каждой руке. Это не относится к такому громоздкому оружию, как копье или алебарда. Но человек вполне может держать в руках одновременно меч и меч-спутник. Держать длинный меч двумя руками не есть подлинный путь еще и потому, что если вам понадобится держать в левой руке какое-то другое оружие, для длинного меча у вас останется только одна правая рука. Однако, когда вам трудно зарубить врага одной рукой, вы должны держать меч двумя. Справляться с мечом одной рукой нетрудно. Чтобы научиться этому, нужно тренироваться с двумя длинными мечами, по одному в каждой руке. Поначалу это может показаться трудным, но не забывайте, что поначалу все кажется трудным. Орудовать алебардой трудно. Стрелять из лука тоже трудно. Но когда вы привыкаете к луку, вы можете натягивать его еще сильнее. Привыкнув к использованию длинного меча, вскоре вы научитесь мастерски обращаться с ним и обретете силу следовать по пути. Во второй книге, книге «Воды», я объясню, что нет возможности быстро обращаться с длинным мечом. Длинный меч нужно использовать на длинных дистанциях, а короткий — на близких. Это нужно понять прежде всего. В соответствии с учением школы идти, вы можете одержать победу с длинным мечом в руках, но вы можете победить и с коротким. Вкратце, путь школы идти — это дух победы. Каким бы оружием вы ни пользовались и каков бы ни был размер этого оружия. Когда вы сражаетесь с толпой, лучше использовать два меча, а не один, особенно если вы собираетесь взять заложника. Многие вещи невозможно описать детально. Познав что-то одно, вы познаете 10 тысяч вещей. Постигнув путь стратегии, вы будете видеть и понимать все. Вы должны тренироваться настойчиво. Достоинство стратегии длинного меча. Мастеров длинного меча называют стратегами. В других боевых искусствах изучающих стрельбу из лука называют лучниками, изучающих обращение с копьем — копьеносцами, изучающих стрельбу из ружей — стрелками, а изучающих алебарду — алебардистами. Но мы не называем мастеров пути длинного меча фехтовальщиками на длинных мечах. и никогда не говорим о фехтовальщиках на коротких мечах, поскольку луки, ружья, копья и алебарды – оружие воинов, обращение с ними составляет часть стратегии. Овладеть искусством длинного меча означает познать мир и себя. Таким образом, длинный меч является основой стратегии. Моя стратегия так и называется – стратегия длинного меча. Если мастер овладевает длинным мечом, он может победить 10 человек. Если один человек может справиться с 10, 100 человек могут одолеть 1000, а 1000 – 10-тысячную армию. В моей стратегии один человек – то же, что и 10 тысяч. Поэтому моя стратегия есть совершенное искусство воина. Путь воина не включает такие пути, как конфуцианство, буддизм, другие религии, искусство и танец. Но даже если эти пути не являются частью пути, глубоко понимая путь, вы сможете видеть его везде. Каждый должен стремиться к совершенству на своем пути. Преимущества различных видов оружия в стратегии. Всякому оружию свое время и место. Меч-спутник лучше всего использовать в ограниченном пространстве или же для сражения с противником на короткой дистанции. Длинный меч можно эффективно использовать в любой ситуации. Алебарда уступает копью на поле боя. С копьем вы можете взять инициативу в свои руки, но алебарда – всецело защитное оружие. Если в поединке встречаются два воина равного уровня мастерства, тот, у которого в руках копье, имеет преимущество. Следует помнить, что и копье, и алебарда имеют сильные стороны, но в ограниченном пространстве сражаться ими неудобно. Их нельзя использовать для взятия заложника. По существу, это оружие для поединка в открытом поле. Если вы изучаете только комнатные техники, вы будете мыслить узко и забудете о подлинном пути. Более того, у вас возникнут затруднения в реальных поединках. Лук, как оружие, силен с тактической точки зрения в начале битвы, особенно когда она происходит в болотистой местности. При этом метко выпущенными стрелами можно поражать приближающихся копьеносцев. Но лук бесполезен в случае осады крепости или в том случае, когда неприятель находится на расстоянии свыше 40 метров. Поэтому в настоящее время традиционных школ стрельбы из лука практически не осталось. В наши дни это искусство стало почти бесполезным. Для обороны крепостей нет лучше оружия, чем ружье. Это также прекрасное оружие на поле боя до того, как ряды воинов сомкнулись. Но как только сражающиеся скрестили мечи, ружья становятся бесполезными. Одно из достоинств лука в том, что вы можете наблюдать за полетом стрел и учитывать это при дальнейшей стрельбе, тогда как траекторию полета пули заметить нельзя. Следует понимать важность этого. Подобно тому, как лошадь должна быть здоровой и выносливой, оружие всегда должно быть исправным и готовым к бою. Лошадь должна ступать уверенно, и мечи, длинные и короткие, также должны рубить уверенно. Копья и алебарды должны быть прочными, луки и ружья должны быть надежными. Ваше оружие должно быть добротным, без лишних украшений. Вам не следует иметь любимого оружия. Владеть каким-то одним оружием очень хорошо, тогда как другими вы владеете плохо. Такой же недостаток, как и не владеть этим оружием вообще. Вы не должны подражать другим в выборе оружия. Плохо, если у командира или солдата есть предпочтение. Вы должны всегда помнить об этом. Выбор времени как составная часть стратегии. Выбор времени важен во всем. Чтобы научиться правильно выбирать время, нужно иметь большой опыт. Координация движений важна в танце, игре на флейте и струнных инструментах, ведь от нее зависит мелодичность исполняемой музыки. Координации движений и ритму принадлежит первостепенная роль в боевых искусствах, в стрельбе и в скачках на лошадях. В каждом искусстве и умении важную роль играет время. Пустота также имеет свою координацию движений. Время присутствует во всех аспектах жизни воина, в его удачах и неудачах, в гармонии и несогласованности. Аналогично, время играет важную роль на пути торговца, поскольку от него зависит пробуждение и засыпание города. Каждая вещь так или иначе связана со временем. Вы должны понимать это. В стратегии важны многие временные соображения. С самого начала вы должны знать, что такое правильное время и неправильное время. Среди больших и малых вещей, среди быстрых и медленных событий вы должны правильно учитывать время, принимая во внимание расстояние и побочные обстоятельства. Это самое главное в стратегии. Особенно важно правильно учитывать побочные обстоятельства, ведь в противном случае ваша стратегия будет неточной. Чтобы побеждать в битвах, нужно быть чутким к пустоте, замечать ритм движений противника и действовать, выбирая время так, чтобы заставать противника врасплох. Во всех пяти книгах по существу говорится о правильном выборе времени. Вы должны настойчиво тренироваться, чтобы понять это. Если вы днем и ночью практикуете стратегию школы идти, ваш дух будет естественно укрепляться. Это касается стратегии сражения на поле боя и стратегии одиночного поединка в ограниченном пространстве. Стратегия школы идти впервые описана в пяти книгах. Книги земли, книги воды, книги огня, книги ветра или традиции и книги пустоты. Вот путь для тех, кто желает изучать мою стратегию. Первое. Не допускайте неискренности в мыслях. Второе. Путь познается в тренировках. Третье. Глубоко входите в каждое действие. Четвертое. Изучайте пути всех профессий. Пятое. Различайте приобретение и потерю в мирских делах. Шестое. Развивайте интуитивное понимание. Седьмое. Замечайте то, что трудно заметить. Восьмое. Обращайте внимание даже на пустяки. Девятое. Не делайте ничего бесполезного. Важно с самого начала запечатлеть эти принципы в своем сердце и настойчиво следовать пути стратегии. Если вы не привыкли обозревать и делать обобщения, вам будет трудно овладеть стратегией. Если в ходе изучения вы постигнете эту стратегию, вы никогда не потерпите поражения, даже если будете сражаться с 20 или 30 нападающими. Важнее всего в самом начале нацелить себя на стратегию и неуклонно следовать пути. Так вы сможете реально побеждать во всех поединках, иногда даже не прикасаясь к оружию. После многих тренировок вы сможете легко управлять своим телом и побеждать противника силой своего тела. Затем вы достигнете уровня, когда вы сможете побеждать 10 человек своим духом. Достигнув этого уровня, разве вы не становитесь неуязвимым? В стратегии крупного масштаба совершенный человек может руководить подчиненными, поступая при этом наилучшим образом. Он может управлять страной, командуя многими людьми и при этом сохранять положение предводителя. Если существует путь, на котором человек всегда побеждает, совершенствуется и приобретает славу безупречного воина, то это путь стратегии. Второй год Сёхо, 1645-й. Пятый месяц, 12-й день. Тероо Магонодзё Синмен Мусаси. Книга воды. Вода олицетворяет дух стратегии школы Нитен Ити. И в этой книге, книге воды, речь пойдет о методах одержания победы с помощью длинного меча школы Ити. Ни одна книга не может вместить в себе полное изложение пути. Но путь можно постичь интуитивно. Изучайте эту книгу. Читайте каждое слово и глубоко размышляйте над ним. Если вы будете понимать смысл только в самых общих чертах, вы совершите ошибку на пути. Принципы стратегии сформулированы здесь в терминах одиночного поединка. Но вы должны мыслить широко и понимать, как следует вести сражение с десятитысячной армией. Стратегия отличается от других искусств тем, что если вы совершите даже самую незначительную ошибку на пути, вы придете в замешательство и подвергнете свою жизнь опасности. Просто читая эту книгу, вы не постигнете пути стратегии. Впитывайте в себя то, о чем вы читаете. Не просто читайте, запоминайте и подражайте, а пытайтесь запечатлеть основной принцип в своем сердце, чтобы в ходе тренировок он проявился в вашем теле. Дисциплина духа в стратегии. Ваша духовная ориентация в ходе изучения стратегии должна быть такой же, как и в повседневной жизни. Как в бою, так и в обычной жизни вы должны быть спокойны, но в то же время исполнены решимости. В каждой ситуации действуйте без напряжения, но и не опрометчиво. Ваш дух должен быть уравновешенным и беспристрастным. Даже когда ваш дух пребывает в покое, не позволяйте своему телу расслабляться, а когда ваше тело расслабляется, не позволяйте духу терять бдительность. Не позволяйте духу попадать под влияние тела, а телу под влияние духа. Не позволяйте себе падать духом, но и не будьте слишком воодушевлены. Возбужденный дух слаб. Поверженный дух тоже слаб. Не позволяйте врагу видеть ваш дух. Малые люди должны хорошо знать дух больших людей, а большие люди должны знать дух малых людей. Каким бы людям вы ни относились, не позволяйте своему телу вводить вас в заблуждение. Когда ваш дух открыт и не стеснен, смотрите на вещи возвышенно. Вам следует развивать в себе решительность и мудрость. Приобретайте опыт, учитесь судить о справедливости в делах людей, различайте добро и зло, изучайте пути различных искусств. Если никто не может вас обмануть, значит вы постигли мудрость стратегии. Мудрость стратегии отличается от других вещей. На поле битвы, даже если вас потеснили, вы должны оставаться верными принципу стратегии и действовать настойчиво. Стойка в стратегии. Стойка должна быть такой, чтобы голова располагалась прямо. Взгляд не был направлен ни вверх, ни вниз, ни в сторону. Лоб и переносица не должны быть сморщены. Не выпучивайте глаза и не позволяйте им мигать, но немного прищурьте их. Черты лица должны быть спокойными. Держите нос прямо и немного раздвиньте ноздри. Следите за тем, чтобы затылок был прям. Пусть ваша прическа выражает силу. Пусть та же сила дает о себе знать от плеч вниз по всему телу. Опустите плечи и, не выпячивая ягодиц, позвольте силе войти в ноги. Опуститься от колен до самой стопы. Втяните живот так, чтобы не нужно было сгибать ноги в бедрах. Засуньте меч-спутник за пояс так, чтобы пояс не расслаблялся. Этот прием называется втискиванием меча. Во всех разновидностях стратегии важно научиться сохранять боевую стойку в повседневной жизни и сделать свою повседневную стойку боевой. Вы должны уделить этому должное внимание. Взгляд в стратегии. Взгляд должен быть широким и внимательным. Взгляд выполняет две функции – слежение и обнаружение. Обнаружение должно быть сильным, а слежение – слабым. В стратегии очень важно видеть удаленные вещи так, словно они рядом, и удалять на расстоянии вещи, находящиеся поблизости. Очень важно также знать меч противника и не отвлекаться, замечая незначительные движения этого меча. Вы должны специально учиться этому в ходе тренировок. Взгляд должен быть одним и тем же в одиночном поединке и битве с целой армией. Стратегия учит смотреть по сторонам, не перемещая глаз. На то, чтобы научиться смотреть таким образом, потребуется некоторое время. Овладейте этим навыком. Пользуйтесь таким взглядом в повседневной жизни и не пренебрегайте им, что бы ни происходило. Как держать меч? Держите длинный меч следующим образом. Большой и указательный палец держат рукоятку очень слабо. Средний палец держит рукоятку не слишком сильно, но и не слишком вяло, тогда как два последних пальца сжимают рукоятку сильно. Плохо, когда в руках у вас нет силы. Взяв в руки меч, вы должны исполниться решимости сразить врага. Когда вы наносите удар мечом, ваши пальцы должны держать его точно так же, а руки не должны дрожать от напряжения. Отводя в сторону меч противника, отражая его удар или выбивая меч у него из рук, вы должны немного сильнее сжать рукоятку большим и указательным пальцами. Хватка меча во время поединка и испытания одна и та же. Нет такого понятия, как хватка меча для нанесения удара противнику. В общем, я люблю жесткость в обращении как с длинным мечом, так и с коротким. Жесткость означает неподвижную руку. Гибкость подразумевает подвижную руку. Вы должны помнить об этом. Движение ног. Немного расслабив пальцы ног, твердо ступайте на пятках. Как бы вы ни двигались, быстро или медленно, большими или малыми шагами, ваши ноги должны всегда перемещаться так, как при обычной ходьбе. Я не сторонник трех методов ходьбы, называемых прыгающая нога, плывущая нога и фиксированный шаг. Принцип инь-янь важен при перемещении ног. Суть этого принципа в том, что следует по очереди перемещать обе ноги. Ноги нужно перемещать слева направо и справа налево во время нанесения и парирования удара, а также во время ухода из-под удара. Вы не должны отдавать предпочтение движениям какой-то одной ноги. Пять положений меча. Пять положений меча таковы: верхнее, среднее, нижнее, правостороннее, левостороннее. Положение меча всегда принадлежит к одной из этих пяти категорий. Кроме этих пяти, никаких других положений не существует. Единственный смысл каждого положения в том, чтобы сразить врага. В каком бы положении вы ни находились, не думайте о положении, а лишь о том, как нанести удар. Ваше положение может быть большим или малым, в зависимости от ситуации. Верхнее, нижнее и среднее положение устойчивы, тогда как правостороннее и левостороннее неустойчивы. Последние два положения используются, если впереди или с какой-то одной стороны имеется препятствие. Решение использовать левое или правое положение определяется местом. Суть пути в следующем. Чтобы понять все положения меча, вы должны глубоко понять среднее положение. Среднее положение – самое главное. Говоря о крупномасштабной стратегии, среднее положение – это положение командира, тогда как остальные четыре положения следуют за ним. Вы должны осознать это. Путь длинного меча. Постижение пути длинного меча означает, что мы можем обращаться с этим мечом, держа его двумя пальцами. Хорошо зная свойства длинного меча, мы можем легко обращаться с ним. Пытаясь действовать длинным мечом быстро, вы отступаете от истинного пути. Правильно обходиться с длинным мечом означает действовать спокойно. Пытаясь владеть этим мечом быстро, как коротким мечом или складным веером, вы совершаете ошибку, которую называют подобие ударов коротким мечом. Вы не сможете зарубить человека, используя длинный меч таким образом. Когда вы рубите длинным мечом сверху вниз, поднимайте его вверх вертикально. Когда вы рубите со стороны, заносите меч со стороны. Возвращайте меч в исходное положение самым подходящим образом, всегда до конца разгибая локти. Держите меч крепко. Таков путь длинного меча. Если вы научитесь использовать 5 подходов моей стратегии, вы сможете орудовать мечом правильно. Вы должны тренироваться постоянно. 5 подходов. Первый подход – это среднее положение. Встречайте врага, направив конец меча ему в лицо. Если он атакует, парируйте его меч вправо и прокатитесь по нему. Или если враг атакует, отразите конец его меча, ударяя по мечу вниз. Затем задержите ваш длинный меч в этом месте, и когда враг возобновит атаку, нанесите ему удар по руке снизу. Это первый метод. Остальные подходы такого же типа. Чтобы изучить их, вы должны постоянно тренироваться в использовании меча. Если вы постигнете мой путь длинного меча, вы сможете отразить любую атаку противника. Уверяю вас, не существует других позиций, кроме 5 позиций длинного меча школы «Не то идти». Второе. При использовании второго подхода, когда противник атакует, ударьте его длинным мечом из верхнего положения. Если противнику удастся избежать удара, оставьте меч там, где он оказался, и когда противник возобновит атаку, нанесите ему удар снизу вверх. Этот удар можно повторить несколько раз. Этот метод допускает вариации в выборе времени. Вы сможете понять их, если будете тренироваться по методике школы ИТИ. Овладев техникой этой школы, вы сможете побеждать при использовании любого из 5 подходов. Вы должны тренироваться настойчиво. Третье. При третьем подходе займите нижнее положение, готовясь нанести удар снизу. Когда враг атакует, нанесите ему удар снизу. Когда вы делаете это, противник может попытаться выбить меч из ваших рук. В этом случае нанесите ему горизонтальный удар по верхней части рук. Таким образом, из нижнего положения вы поражаете противника в то самое мгновение, когда он атакует. Вы будете часто применять этот подход как в начале практики, так и на более позднем этапе изучения стратегии. Вы должны целеустремленно тренироваться в использовании длинного меча. Четвертое. При четвертом подходе займите левостороннее положение. Когда враг атакует, нанесите ему удар по рукам снизу. Когда вы будете наносить этот удар, он попытается выбить меч у вас из рук и, возможно, ударить вас по рукам. В этом случае парируйте его удар и нанесите удар из-за плеча. Таков путь длинного меча. Используя этот метод, вы победите, отразив атаку противника. Вы должны обратить внимание на эту возможность. Пятое. При пятом подходе меч вначале находится в правостороннем положении. Отвечая на атаку врага, перемещаете меч снизу через сторону в верхнее положение, а затем удар сверху. Этот метод очень важен для правильного понимания пути длинного меча. Если вы пользуетесь этим методом, значит, вы можете свободно обращаться с тяжелым длинным мечом. Я не могу детально описывать эти 5 подходов. Вы должны глубоко постичь мой путь пребывания в гармонии с мечом, изучить координацию движений на всех уровнях, научиться определять свойства длинного меча противника и привыкнуть к использованию каждого из перечисленных 5 подходов. С их помощью вы будете всегда побеждать противника, разгадывая его намерения. Вам следует внимательно рассмотреть этот вопрос. Учение о положении без положения. Смысл положения без положения в том, что ни в одном из положений длинного меча нет необходимости. И все же положения существуют как разные способы держать длинный меч. Как бы вы ни держали меч, вы должны быть готовы нанести решающий удар, принимая во внимание ситуацию, место и ваше отношение к противнику. Из верхнего положения, когда дух идет на убыль, вы можете перейти в среднее положение, а из среднего положения можно немного поднять меч и занять верхнее положение. Кроме того, из нижнего положения вы можете перейти в среднее, если того требуют обстоятельства. В некоторых ситуациях, переводя длинный меч из левостороннего или правостороннего положения ближе к центру, вы оказываетесь в среднем или нижнем положении. Этот принцип называется перемещение меча из существующего положения в несуществующее положение. Когда вы берете в руки меч, самое важное – исполниться решимости сразить врага, чего бы это ни стоило. Когда вы парируете удар, делаете защитные движения, отскакиваете в сторону или касаетесь меча противника, вы должны быть готовы нанести удар по противнику в то же самое мгновение. Важно развить в себе эту способность. Если вы заняты лишь отражением ударов, увертыванием и защитой, вы не сможете одержать победу. Прежде всего, вы должны стремиться к тому, чтобы в результате ваших действий противник был поражен. Вы должны серьезно задуматься над этим. Положение в стратегии крупного масштаба называется боевым строем. Его предназначение – побеждать в битвах. Фиксированные расположения воинов плохи. Изучите это как следует. Поражение противника в один миг. В один миг означает, что неожиданно приблизившись к противнику, вы пользуетесь его мгновенным замешательством и наносите ему удар как можно быстрее, не перемещая тело и не останавливая духа. Если вам удалось атаковать противника до того, как он решил отступить, сменить позицию или контратаковать, говорят, что вы поражаете противника в один миг. Чтобы научиться выбирать время наилучшим образом и без промедления наносить удар, вы должны тренироваться настойчиво. Имитация пропущенного удара. Когда вы атакуете, а враг отступает, увидев, что он приготовился дать решительный отпор, вам следует сделать вид, что вы пропустили удар. Тогда противник расслабится, и вы сможете атаковать его. Вот что такое имитация пропущенного удара. Очень трудно освоить этот прием по книге, но приступив к занятиям, вы вскоре узнаете, как вам следует действовать. Удар без плана, без представления. В этом методе, отвечая атакой на атаку противника, ускорьте движение и наносите удар телом, духом и руками из пустоты. Вот что такое удар без плана, без представления. Удар текущей воды. Удар текущей воды применяется, когда вы сражаетесь с противником лезвие к лезвию. Когда он наносит удар длинным мечом и быстро отступает, чтобы приготовиться к новой атаке, остановите свое тело и дух и нанесите удар длинным мечом, двигаясь как можно медленнее, словно ваше тело наполнено застоявшейся водой. Освоив этот прием, вы будете уверенно использовать его. Кроме того, очень важно уметь оценивать уровень подготовки противника. Длящийся удар. Когда вы атакуете, и враг тоже атакует, вы можете наносить удары обоими мечами и поразить голову, руки и ноги противника. Когда вы наносите удар длинным мечом сразу по нескольким местам, такой удар называется длящимся. Вы должны практиковать его. Он используется очень часто. После некоторой практики вы сможете понять это. Удар огня и камней. Смысл этого удара в том, что сразу после парирования длинного меча противника вы наносите ему ответный удар как можно сильнее, не отводя свой меч. Для этого нужно быстро действовать руками, ногами и всем телом. Потренировавшись достаточное время, вы сможете наносить очень сильные удары. Удар красных листьев. Удар красных листьев означает, что вы выбиваете длинный меч из рук противника. Дух управляет движениями противника. Когда противник с длинным мечом в руках находится перед вами и собирается нанести вам удар, вы быстро ударяете по его мечу ударом огня и камней, выполняя его в духе удара без плана, без представления. Если при этом вы попадаете по концу его меча, он обязательно уронит свой меч. Часто отрабатывая этот удар, вы сможете легко выбивать меч из рук противника. Вы должны постоянно упражняться в этом. Тело вместо длинного меча. Или длинный меч вместо тела. Обычно для того, чтобы сразить противника, мы перемещаем тело и меч одновременно. Однако в некоторых случаях, когда противник атакует, вы можете податься вперед телом, а потом ударить его мечом. Если в ходе поединка тело противника неподвижно, вы можете вначале нанести ему удар длинным мечом, но в некоторых случаях вначале лучше совершить движение телом и лишь затем нанести удар длинным мечом. Вы должны тщательно исследовать этот удар и включить его в свою практику. Удар мечом и разрез мечом. Удар и разрез различаются. При ударе, как бы вы ни держали меч, вы действуете решительно. При резании вы всего лишь прикасаетесь к противнику. Даже если вы сделали глубокий разрез и противник сразу же скончался, это всего лишь разрез. Когда вы рубите, ваш дух исполнен решимости. Вы должны помнить об этом. Если вы вначале лишь порезали руку или ногу противника, вы должны затем нанести ему сильный удар. Резание мало чем отличается от прикосновения. Когда вы понимаете это, ваш удар больше не отличается от разреза. Изучите это внимательно. Тело китайской обезьяны. Смысл тела китайской обезьяны в том, что не нужно вытягивать руки. Прежде чем противник нанес вам удар, дух должен быстро войти в вас, не приводя в движение ваши руки. Исполнившись намерение не вытягивать руки, вы действуете эффективно, и дух постепенно заполняет ваше тело. Приблизившись к противнику на расстояние вытянутой руки, вы можете легко перемещать тело. Вы должны исследовать эту возможность. Клей и лаковая эмульсия. Смысл приема под названием клей и лаковая эмульсия в том, чтобы приблизиться к врагу и не удаляться от него. Приближаясь к врагу, твердо держите голову, тело и ноги. Обычно люди склонны приближаться головой и ногами, оставляя тело позади. Вы должны двигаться уверенно, чтобы между вашим телом и телом врага не было промежутка. Вам следует внимательно изучить это. Возвышайтесь над противником. Возвышаться над противником означает, приближаясь к нему, стремиться занять более высокую позицию, но так, чтобы это не ставило вас в неудобное положение. Выпрямите ноги, разогните бедра и вытяните шею, глядя противнику в лицо. Когда вы уверены, что победили в поединке, подайтесь вперед и станьте во весь рост. Вы должны научиться делать это движение. Применяйте липкость. Когда враг атакует, и вы отвечаете ему ударом длинного меча, вы должны встретить меч противника своим мечом и сделать вид, что они слиплись. Эффект слипания получается тогда, когда вы наносите удар не слишком сильно, но после удара действуйте так, чтобы мечи было трудно разделить. Если вы собираетесь прилипнуть своим мечом к мечу противника, лучше всего приблизиться очень спокойно. Разница между прилипанием и связанностью меча в том, что прилипание сильнее, чем связанность. Вы должны учитывать это. Удар тела. Удар тела означает приблизиться к врагу через брешь в его защите. Вы должны стремиться ударить его телом. Немного отверните свое лицо и нанесите противнику удар в грудь, выдвигая вперед левое плечо. Наступайте с намерением свалить противника на землю, ударяя его во время каждого выдоха как можно сильнее. Овладев этим приемом, вы сможете оттеснить врага на 10 или 20 шагов назад. Этого может быть достаточно, чтобы вы одержали победу. Тренируйтесь настойчиво. Три способа отразить атаку. Известно три способа парировать удар. Первый. Когда противник атакует, Отклоните удар его длинного меча вправо, делая вид, что вы толкаете его взглядом. Второй. Отразите удар противника влево, делая вид, что пытаетесь сломать ему шею. Третий. Если длинный меч у вас короче, чем у противника, не заботьтесь о парировании длинного меча противника, а быстро подскочите к нему и ударьте его в лицо левой рукой. Таковы три метода парирования удара. Следует помнить, что вы ударяете противника в лицо, сжатый в кулак левой рукой. Чтобы умело выполнить этот прием, нужно много тренироваться. Удар в лицо. Смысл этого удара в том, чтобы ударить находящегося перед вами противника в лицо, делая резкий выпад вперед. После этого инициатива должна перейти к вам, и у вас появится много возможностей одолеть противника. Вы должны сосредоточиться на этом. Когда во время поединка противник подается назад, его тело становится уязвимым, и вы можете быстро победить, применяя удар в лицо. Ценность этого удара возрастает по мере того, как вы приобретаете опыт. Удар в сердце. Если во время поединка вам что-то мешает вверху или по сторонам, или если вы встречаете какие-то трудности с нанесением удара, вы можете сделать выпад вперед. При этом вы должны нанести удар в грудь противника, парируя его удар и не позволяя концу вашего длинного меча колебаться. Во время выпада вы показываете противнику только поперечный срез вашего меча. Этот удар очень важен, когда вы устали или по какой-то причине не можете рубить длинным мечом. Вы должны научиться применять этот прием. Реакция раз-два. Реакция означает, что когда противник пытается ответить на вашу атаку ударом длинного меча, вы контратакуете его снизу, делая выпад вперед и пытаясь при этом удержать его меч внизу. Вы действуете очень быстро, и ваш контрудар является реакцией на удар противника. Делайте выпад раз, а затем наносите удар два. Такая координация движений часто встречается в поединках. Суть реакции раз-два в том, чтобы наносить удар одновременно с подниманием меча и выпадом вперед. Вы должны изучить этот прием, а затем долго отрабатывать его. Парирование хлопком. Смысл приема под названием парирование хлопком в том, что, скрещивая мечи с противником, вы встречаете его повторяющиеся удары по вашему длинному мечу парированием меча, а затем нанесением решающего удара. Суть парирования хлопком не в парировании и не в хлопке, а в том, чтобы парировать удар противника и, не теряя времени, поразить его ответным ударом. Если вы правильно выберете момент, как бы сильно ваш длинный меч не столкнулся с мечом противника, его оконечность при этом не отклонится. Чтобы достичь этого, вы должны долго тренироваться. Случай нескольких противников. Случай нескольких противников имеет место, когда вы сражаетесь с несколькими нападающими в одиночку. В этом случае обнажите длинный меч и меч-спутник и займите широкое левостороннее и правостороннее положение. Смысл в том, чтобы заставлять противников перемещаться из стороны в сторону, даже если они нападают со всех сторон. Внимательно следите за тем, в каком порядке к вам приближаются противники, и отражайте удары тех из них, которые к вам ближе всего. Охватывайте взором всех нападающих сразу и внимательно наблюдайте за их приближением, стараясь отвечать ударами левой и правой руки поочередно. Не выжидайте. Постоянно меняйте положение и отражайте нападающих с той стороны, с которой они приближаются. Как бы вы ни действовали, вы должны собрать их вместе, словно вы нанизываете рыбу на одну нить. И когда они собрались вместе, рубите быстро, не оставляя времени на перемещение. Важность личного опыта. Участвуя в поединках, вы можете научиться побеждать с помощью стратегии длинного меча, но объяснить это очень трудно. Чтобы понять, как нужно действовать в каждом случае, вы должны настойчиво тренироваться. Устная традиция гласит: подлинный путь стратегии – это путь длинного меча. Один удар. Вы можете уверенно побеждать, применяя технику одного удара. Это трудно достичь, если вы не изучаете стратегию настойчиво. Если же вы неуклонно следуете по пути, стратегия будет исходить из вашего сердца, и вы сможете побеждать, когда того пожелаете. Вы должны тренироваться ежедневно. Прямая передача. Дух прямой передачи проявляется в том, как подлинный путь школы «Не то идти» передается от учителя к ученику. Устная традиция гласит: в стратегии каждый обучает свое тело. В этой книге и сложены основы фехтования школы «Идти». Чтобы овладеть стратегией победы с помощью длинного меча, прежде всего изучите 5 подходов и 5 положений. И, естественно, примите в свое тело путь длинного меча. Вы должны постигать дух и правильно выбирать время, ловко обращаться с длинным мечом и перемещать тело в гармонии с духом. Со сколькими нападающими вам бы не пришлось одновременно сражаться, стратегия всегда подскажет правильную линию поведения. Изучайте материал этой книги, внимательно рассматривайте приемы один за другим, и тогда вы постигнете основной принцип пути. Целенаправленно, терпеливо овладевайте достоинством этих приемов, время от времени пробуя свои силы в поединках. Сохраняйте этот дух всякий раз, когда вы с врагом скрещиваете мечи. Шаг за шагом идите по этому пути длиною в 1000 ли. Изучайте стратегию много лет и постигайте дух воина. Сегодня перед вами открывается возможность победить свое вчерашнее «я». Завтра – свое сегодняшнее «я». Более того, чтобы одержать победу над более опытными воинами, тренируйтесь по этой книге, не позволяя своему сердцу отклоняться от избранного пути. Даже если вы одолели врага, но при этом не действовали в соответствии со своими знаниями, вы отступили от подлинного пути. Постигнув этот путь победы до конца, вы сможете справляться с несколькими десятками человек сразу. Изучив эту книгу, вам останется лишь приобрести опыт фехтования. Вы сделаете это в битвах и поединках. Второй год Сёхо, 1645, 5 месяц, 12 день. Теруо Магонодзё Синмен Мусаси. Книга огня. Эта книга, книга огня, посвящена стратегии школы «Не то идти». В ней я буду описывать поединок как огонь. Прежде всего скажу, что люди представляют себе преимущество стратегии слишком узко. Используя кончики пальцев, они знают преимущество лишь нескольких сантиметров ладони. Они позволяют поединку проходить на близком расстоянии, словно в руках у них складной веер, а не меч. Они сосредоточивают внимание на несущественных деталях, учатся перемещать руки и ноги и тренируются с бамбуковыми мечами. В моей стратегии умение побеждать приобретается в ходе многих поединков. При этом воин учится судить о силе атак, привыкает использовать настоящее оружие и открывает для себя смысл жизни и смерти, следуя пути меча. Облачившись в боевые доспехи, вы не сможете воспользоваться многими специализированными техническими приемами. Моя стратегия гарантирует вам победу в поединке не на жизнь, а на смерть против 5 и даже 10 человек. Правильным является принцип: один человек может победить 10, поэтому 1000 может одолеть 10 000. Вы должны обратить на это внимание. Вы не можете собирать 1000 или 10 000 человек для тренировки каждый день. Но вы можете стать мастером стратегии, тренируясь с мечом в одиночку. Так вы научитесь разгадывать стратегию противника, определять его силы и возможности и приблизитесь к пониманию, как с помощью стратегии побеждать десятитысячные армии. Каждый, кто желает овладеть сутью моей стратегии, должен внимательно изучать все приемы и настойчиво тренироваться утром и вечером. Только так можно совершенствовать свое мастерство, освободиться от эго, развить необычные способности и постичь тайную силу. Таков практический результат стратегии. Особенности обстановки. Изучите место поединка. Стойте на солнце. Другими словами, займите позицию спиной к солнцу. Если ситуация не позволяет сделать это, вы должны попытаться стать так, чтобы солнце было справа от вас. В зданиях вы должны расположиться так, чтобы выход был за спиной у вас или справа от вас. Позаботьтесь о том, чтобы сзади и с левой стороны от вас было свободное место, тогда как справа находился меч в боевом положении. Если поединок проходит ночью, и у вас есть такая возможность, поместите источник света у себя за спиной и займите описанное выше положение. Вы должны смотреть вниз на своего врага, находясь на небольшой возвышенности. Так камидзе в домах, как правило, находится на возвышенности. В ходе поединка всегда стремитесь оттеснить противника в левую сторону от себя. Загоняйте его в неудобные места и старайтесь сделать так, чтобы за спиной у него были препятствия. Когда противник окажется в невыгодном месте, не давайте ему времени осмотреться, стремительно преследуйте его и наносите ему удары. В домах оттесняйте противника к колоннам, загоняйте его на пороги, перемычки, в дверные проемы, веранды и так далее, не оставляя ему времени на оценку достоинств и недостатков его расположения. Вынуждайте противника занимать неудобные положения, находиться вблизи препятствий и так далее. Сами же находите такое положение поблизости, которое дает вам преимущество. Чтобы научиться использовать такие возможности, вы должны их исследовать и неустанно тренироваться. Три метода опережения противника. Первый метод состоит в том, чтобы опередить его в атаке. Этот метод называется кенно-сен – нападение. Второй метод опередить противника состоит в том, чтобы сделать это, когда противник атакует. Этот метод называется тайно-сен – ожидание инициативы. Третий метод имеет место, когда вы и противник атакуете одновременно. Это называется тай-тай-но-сен – сопровождение и опережение. Других методов перехвата инициативы не существует, поскольку при переходе инициативы к вам вы можете быстро победить, это один из самых важных элементов стратегии. При захвате инициативы играют важную роль несколько моментов. Чтобы победить противника, вы должны разгадать его замысел и воспользоваться ситуацией наилучшим образом. Описать этот подход в деталях невозможно. Первый метод – кен-но-сен. Решив атаковать, будьте спокойны, но двигайтесь стремительно. С другой стороны, вы можете наступать уверенно, но не спеша, намереваясь одолеть противника не сразу. Еще одна возможность состоит в том, чтобы наступать как можно мощнее. В этом случае, достигнув врага, перемещайте ноги немного быстрее обычного, сбивая его с толку и одолевая его неожиданно. Или же, если ваш дух спокоен, атакуйте с постоянным напором от начала и до конца, нанося удар за ударом. Смысл здесь в том, чтобы ни на миг не усомниться в победе. Вот что такое кенно-сен. Второй метод – тайно-сен. Когда враг атакует, оставайтесь невозмутимыми, но изобразите слабость. Когда враг приблизится к вам, неожиданно подайтесь назад, делая вид, что собираетесь отскочить в сторону. Затем, когда увидите, что враг расслабился, сделайте внезапный выпад в его сторону. Это один вариант. Или же, когда враг атакует, контратакуйте его еще решительнее. воспользовавшись замешательством, которое у него возникло в ходе неудачно начатой атаки. Вот что такое тайно сен. Третий метод. Тай-тай но сен. Когда враг делает быструю атаку, вы должны атаковать сильно, нацелившись на его слабое место. Когда он приблизится вплотную, вы можете нанести ему решающий удар. Или же, если враг атакует спокойно, вы должны наблюдать за его действиями и плавными движениями тела подстроиться под его движение и присоединиться к ним, когда он приблизится. Затем одним резким движением нанесите ему решающий удар. Вот что такое тай-тай но сен. Эти методы невозможно ясно объяснить на словах. Вы должны сами опробовать все, что здесь описано. В этих трех методах перехвата инициативы вы должны правильно оценивать ситуацию. Это не означает, что вы всегда атакуете первым. Но если враг атакует первым, вы должны обратить его атаку себе на пользу. В стратегии вы эффективно побеждаете, когда опережаете врага. Вы должны настойчиво тренироваться, чтобы осознать это. Прижимать голову к подушке. Принцип «прижимать голову к подушке» означает, что вы не позволяете противнику поднять голову. В стратегических поединках нехорошо поддаваться противнику и позволять ему вести себя. Вы должны вести противника. Конечно, противник тоже стремится к этому, но если вы опередите его и возьмете инициативу в свои руки, ему это не удастся. В стратегии вы должны останавливать противника, когда он пытается наносить удар. Вы должны отражать его натиск и освобождаться от захвата, которым он пытается ограничить ваше движение. Вот что означает прижимать голову к подушке. Когда вы постигли этот принцип, что бы враг ни предпринимал, вы разгадаете его намерения и примете контрмеры. Смысл в том, чтобы отразить его атаку, когда есть только слог «ад», предотвратить его прыжок, когда прозвучало только «пры», и отразить его удар, когда имеет место только «у». В стратегии важно не позволять противнику совершать полезные действия, вынуждая его делать только бесполезные. Однако, если это ваша единственная забота, вы уходите в оборону. Вы должны следовать пути, подавлять противника, смущать его планы, а затем оказывать на него прямое воздействие. Если вы можете делать это, вы мастер стратегии. Чтобы понять, что означает прижимать голову к подушке, вы должны тренироваться настойчиво. Переправа. Переправа в данном случае может означать переправу через реку на лодке и переправу через широкий морской залив на пароме. Я знаю, что вы переправлялись много раз в течение своей жизни. Для переправы вы выходите в море, тогда как ваши друзья остаются в гавани. Вы знаете маршрут, возможности своей лодки и преимущества, которые дает вам погода. Если погода благоприятствует и дует попутный ветер, поднимайте парус. Если через некоторое время направление ветра меняется, вы должны преодолеть оставшееся расстояние без паруса. Постигнув дух переправы, помните, что он относится ко всей вашей жизни. Вы должны представлять себе жизнь как переправу. В стратегии также важно уметь переправляться. Определяйте способности противника, выявляйте его сильные стороны и переправляйтесь в самых выгодных местах, подобно тому, как морской капитан корабля выбирает самый лучший маршрут движения через океан. Если вам удается переправиться в самом благоприятном месте, можете расслабиться. Переправиться в данном случае означает атаковать слабые места противника и помещать себя в выгодное положение. Так можно одержать победу в широкомасштабных военных действиях. Дух переправы важен в стратегии одиночных и групповых поединков. Вы должны изучить этот вопрос. Понимание ситуации. Понимание ситуации означает знание настроения противника в ходе битвы. Помогает ли это победить? Наблюдая за духом вражеских воинов и занимая наилучшее расположение, вы можете нейтрализовать преимущество врага и создать хорошие условия для победы. Вы можете одержать победу благодаря этой стратегии, вступая в бой с более выгодной позиции. В поединке вы должны опередить противника и атаковать его, как только вы выяснили его сильные и слабые стороны, определив школу стратегии, к которой он относится. Атакуйте самым неожиданным образом, принимая во внимание ритм перемещений и координацию движений противника. Если ваши способности велики, понимание ситуации означает для вас видение самой сути вещей. Глубоко овладев стратегией, вы увеличиваете свои шансы разгадать намерения противника и тем самым получить все необходимые преимущества для победы. Вы должны активно учиться этому. Выбивание мяча. Принцип выбивания мяча часто используется в стратегии. Вначале скажу, как он применяется в крупномасштабной стратегии. Когда неприятель стреляет из луков, ружей, а затем атакует, вам трудно ответить контратакой, если ваши солдаты заняты перезарядкой ружей и натягиванием луков. Идея принципа состоит в том, чтобы атаковать быстро, пока враг все еще стреляет из луков и ружей. Вот что означает выбить меч из рук противника. В поединке один на один мы не можем одержать решительную победу, если просто ритмически отражаем удары длинного меча противника. Мы должны сразить противника в самом начале атаки, выбивая меч у него из рук, перед тем, как он нанесет удар. Выбить меч из рук противника не означает, что меч буквально должен упасть на землю, и вы должны встать на него ногой. Речь идет о том, что вам следует перехватить инициативу, надвигаясь телом и духом, после чего вы должны поразить противника длинным мечом. Вы должны научиться действовать, не позволяя противнику атаковать второй раз. Вот что означает опережать противника. Приблизившись к нему в ходе поединка, вы должны быть готовы не только нанести удар, но и отразить его атаку, если она последует. Вы должны изучить этот вопрос глубоко. Выбивание из ритма. Все можно выбить из ритма. Рука, тело и целая армия оказываются выбитыми из ритма в том случае, когда гармония их движений нарушена. В широкомасштабной стратегии, когда неприятель выбивается из ритма, вы должны преследовать его, не давая ему времени опомниться. Если вы не воспользуетесь полученным преимуществом, враг может опомниться и дать решительный отпор. В поединке с одним противником иногда случается, что он теряет координацию движений и выпадает из ритма. Если вы упустите эту возможность, враг может восстановить равновесие и впредь не допускать таких просчетов. Внимательно следите за противником. И когда он совершил ошибку, преследуйте его, не давая ему опомниться. Вы должны делать это. Атака и преследование требуют силы духа. Они позволяют нанести решающий удар, после которого противник уже никогда не опомнится. Вы должны научиться наносить такие удары. Станьте своим противником. Стать противником означает поставить себя в положение противника. Люди склонны относиться к вору, обнаруженному в их доме, как к врагу за крепостными стенами. Но когда мы вообразим себя этим вором, мы увидим, что весь мир против нас, и у нас нет другого выхода, кроме как сражаться до последнего. Внутри дома находится фазан. Ястреб пришел арестовать его. Вы должны понимать это. В крупномасштабной стратегии люди всегда пребывают под воздействием чувства, что враг силен, и поэтому склонны к осторожности. Но если у вас хорошие солдаты, если вы понимаете принципы стратегии и знаете, как следует нападать на врага, вам не о чем беспокоиться. В поединке один на один вы также должны ставить себя в положение противника, размышляя про себя. Я, мастер пути, знающий все принципы стратегии, вы потерпите поражение. Вы должны это понимать глубоко. Освобождение от четырех рук. Принцип освобождения от четырех рук используются, когда вы и враг сражаетесь в равной мере решительно. И трудно понять, на чьей стороне преимущество. В этом случае вы должны отказаться от используемого подхода и победить другими методами. В крупномасштабной стратегии, если в поединке проявился дух четырех рук, самое главное – не сдаваться. Отбросьте этот дух и побеждайте с помощью тактики, применения которой враг не ожидает. В одиночном поединке верно то же самое. Обнаружив себя в ситуации четырех рук, вы должны победить врага, внося неожиданные изменения в свои действия и применяя необычные техники, которые подходят для данного мгновения. Вы должны уметь принимать решения в таких случаях. Перемещение тени. Перемещение тени используется, когда вы не видите духа противника. В крупномасштабной стратегии, когда вы не видите расположение противника, сделайте вид, что собираетесь решительно атаковать, и таким образом определите его силы. В этом случае, если вам удалось выяснить его возможности, вы победите его, быстро изменив тактику. В поединке с одним противником, если враг держит длинный меч сзади или со стороны, вы не можете разгадать его намерений. В этом случае изобразите атаку, и враг покажет вам свой длинный меч, полагая, что увидел ваш дух. Извлекая преимущество из того, что вы увидели, теперь вы можете уверенно победить его. Действуя небрежно, вы можете выбиться из ритма. Тщательно исследуйте этот вопрос. Подавление тени. Подавление тени используется, когда вы видите атакующий дух врага. В крупномасштабной стратегии, когда враг начинает атаку, если вы покажете ему, что готовы дать сильный отпор, он придет в замешательство. Затем измените свой дух и победите врага, полагаясь на дух пустоты. Если речь идет об одиночном поединке, расстройте планы противника удачным выбором времени атаки, а затем одолейте его сочетанием быстроты и техники. Вы должны практиковать это ежедневно. Внушение. Обо многих вещах говорят, что они передаются или что их можно внушить. Сонливость внушается. Зевота внушается. Ощущение быстроты или медленности течения времени также можно внушить. В крупномасштабной стратегии, если враг проявляет активность или подает признаки суеты, не обращайте на это внимания. Проявляйте невозмутимость. Это произведет впечатление на врага, и он тоже расслабится. Когда вы увидите, что ваш дух расслабления передался врагу, вы можете победить его неожиданной атакой, приводя в действие дух пустоты. В поединке с одним противником вы можете победить, расслабляя свое тело и дух. А затем, улучив момент, когда враг расслабился, застать его врасплох, атакуя сильно и быстро. То, что называют словами «вызвать у противника опьянение», подобно внушению. Вы также можете поразить противника, навеяв ему дух скуки, беспечности, слабости. Вы должны внимательно изучить этот вопрос. Потеря равновесия. Вызвать потерю равновесия может многое. Одна из возможных причин – опасность, другая – трудности, третья – удивление. Вы должны изучить это. В крупномасштабной стратегии важно заставить врага потерять равновесие. Атакуйте его без предупреждения там, где он не ожидает. И пока его дух пребывает в нерешительности, воспользуйтесь своим преимуществом, захватите инициативу и победите его. В ходе одиночного поединка вначале действуйте медленно, а затем неожиданно атакуйте. Не оставляя противнику времени на то, чтобы опомниться, вы должны воспользоваться этой возможностью для победы. Почувствуйте это. Испуг. Чтобы испугать противника, нужно сделать что-то неожиданное. В крупномасштабной стратегии вы можете испугать врага не только своим видом, но и криками, созданием иллюзии силы или угрозой напасть с фланга без предупреждения. Все это может вселить страх. Вы можете победить, извлекая максимум преимуществ из скованных действий противника. В поединке один на один вы также должны стремиться застать врасплох и победить противника, испугав его своими движениями, мечом или голосом. Вы должны исследовать эту возможность. Впитывание. Когда вы сцепились с врагом в борьбе и понимаете, что не можете продвигаться дальше, вы должны впитаться в него и стать с ним одним целым. После этого, не переставая бороться, вы можете победить его с помощью подходящего метода. В битвах с большим числом воинов, а также в схватках с несколькими противниками, иногда вы можете завоевать победу, используя в качестве преимущества свое знание о том, как нужно впитываться во врага. Отделяясь от врага, вы зачастую теряете возможность победить его. Исследуйте этот вопрос хорошо. Удары по флангам. Иногда бывает трудно справиться с большой силой, выступая против нее открыто. В таких случаях вы должны наносить удары по флангам. В крупномасштабной стратегии удары по флангам могут принести преимущество. Если фланги подмяты, наступление армии будет подорвано. Чтобы победить врага, вы должны продолжать атаковать, даже если фланги уже пали. В поединке один на один легко победить, когда противник выбивается из ритма. Это случается тогда, когда вы ослабляете его, поражая фланги. Очень важно знать, как это сделать правильно. Вы должны глубоко исследовать этот вопрос. Повергнуть в замешательство. Повергнуть в замешательство означает лишить противника решимости. В крупномасштабной стратегии, чтобы на поле боя сбить с толку противника, мы можем использовать верные нам войска. Наблюдая дух неприятеля, а затем действуя решительно, мы можем заставить его задуматься, откуда, почему так быстро, когда они успели. Наши шансы на победу возрастают, когда врагу навязан ритм, возмущающий его дух. В одиночном поединке вы можете повергнуть противника в замешательство, атакуя его с помощью различных техник. Например, изобразите выпад или удар, или сделайте вид, что вы собираетесь сцепиться с противником в рукопашную. И когда он окажется в замешательстве, вы сможете победить его. Это один из главных принципов ведения боя. Вы должны изучить его глубоко. Три крика. Три крика определяются следующим образом. Предшествующий, одновременный и последующий. Кричите в соответствии с ситуацией. Голос обладает жизнью. С помощью голоса мы можем управлять огнем, ветром и волнами. Голос передает энергию. В крупномасштабной стратегии в самом начале битвы мы должны выкрикнуть как можно громче. Во время битвы голос звучит низко и зовет нас в атаку. После сражения мы кричим, чтобы заявить о своей победе. Таковы три крика. В поединке с одним противником мы делаем вид, что наносим удар длинным мечом и одновременно кричим «Эй!», после чего наносим настоящий удар. Мы кричим после того, как зарубили противника, чтобы возвестить о победе. Это называется «сэнго-но-коэ» — предваряющий и совершающий голос. Мы не кричим при нанесении удара длинным мечом. Иногда мы кричим во время поединка, чтобы выбрать нужный ритм. Глубоко исследуйте этот вопрос. Слияние. В битвах, в ходе которых сталкиваются армии, атакуйте сильные точки врага. Когда вы видите, что неприятель дает решительный отпор, быстро отступите и атакуйте другую сильную точку на периферии его фронта. По духу это напоминает подъем на гору по петляющей горной тропе. Это важный метод ведения боя против нескольких нападающих. Нанесите удар в одном месте, заставьте врагов отступить, а затем, улучив момент, снова атакуйте их справа или слева от этого места, словно поднимаясь по горной тропе. Внимательно следите за противниками. выяснив их расположение духа, атакуйте решительно, не отступая ни на шаг. В одиночном поединке используйте этот подход для поражения сильных точек противника. Дух слияния означает продвижение вперед, нападение и готовность не отступать ни на один шаг. Вы должны понять это. Атака напролом. Смысл этого приема в том, чтобы сломить противника, считая его слабым. В крупномасштабной стратегии, если вы видите, что у врага мало людей, или если вы видите, что у врага много людей, но его дух слаб и беспорядочен, вы можете натянуть ему шляпу на глаза, переходя в решительное наступление. Если вы наносите легкий удар, враг может быстро прийти в себя. Вы должны уметь наносить удар так, чтобы повторный удар был уже не нужен. В поединке один на один, если противник менее опытный, если его ритм беспорядочный, или если он уклоняется от атаки и играет на отступление, вы должны нанести ему прямой удар, не заботясь о его присутствии и впоследствии не давая ему возможности отдышаться. Очень важно нанести удар неожиданно. При этом главное – не позволить противнику ни на миг занять устойчивое положение. Вы должны глубоко исследовать этот вопрос. Море против горы, гора против моря. Дух горы и моря означает, что во время сражения нехорошо повторять один и тот же прием несколько раз. Иногда невозможно избежать второго повторения одного и того же приема, но не пытайтесь воспользоваться им третий раз. Если вы атакуете и не достигаете желаемого результата, едва ли вы добьетесь успеха, прибегнув к той же самой тактике снова. Если вы попытались использовать технику, которая в прошлом оказалась неудачной, и снова потерпели неудачу, вы должны изменить метод наступления. Если дух врага подобен горе, атакуйте его словно море. Если его дух подобен морю, атакуйте его словно гора. Вы должны изучить этот вопрос глубоко. Проникновение в глубину. Во время сражения с врагом, даже если вы видите, что можете легко победить с помощью пути, враг может понести лишь поверхностное поражение. Если при этом его дух не померк, он останется непобедимым глубоко внутри. С помощью принципа проникновения в глубину мы сокрушаем глубинный дух врага, сбивая его с толку быстрыми изменениями духа. Такая возможность предоставляется часто. Проникновение в глубину может означать удар длинным мечом или воздействие телом и духом. Этот прием нельзя понимать как иносказание. Только когда мы сокрушили врага в глубине, мы можем позволить своему духу расслабиться. В противном случае мы должны сохранять твердость духа. Если враг держит свой дух высоко, победить его трудно. Вы должны научиться проникать в глубины духа для успеха в крупномасштабной стратегии и стратегии одиночного поединка. Обновление духа. Обновление духа должно происходить всякий раз, когда в ходе борьбы с противником мы не видим близкого конца поединка, и наш дух падает. В этом случае мы должны отказаться от своих усилий и подойти к ситуации с другой стороны, изменяя ритм поединка. С этой целью, не прекращая поединка и не делая никаких изменений, мы должны обновить свой дух и победить, используя иную технику. Умение обновить дух заслуживает рассмотрения также и в приложении крупномасштабной стратегии. Тщательно исследуйте этот вопрос. Крысиная голова, бычья шея. Принцип «крысиная голова, бычья шея» означает, что в ходе поединка обе стороны часто увлекаются второстепенными деталями и приводят свой дух в замешательство. Но мы всегда должны мыслить о пути стратегии как о крысиной голове и бычьей шее. Увлекаясь деталями, мы должны уметь превратиться в большой дух, меняя малое на большое. Это один из основных принципов стратегии. Нужно, чтобы воин следовал ему в повседневной жизни. Вы не должны отступать от него ни в крупномасштабной стратегии, ни в поединке один на один. Командир знает войска. Принцип «командир знает войска» проявляется в моем пути стратегии на всех уровнях. Следуя мудрой заповеди, считайте вражескую армию частью своих войск. Относясь к врагу таким образом, вы можете легко перемещать и преследовать врага по собственному желанию. Вы становитесь генералом, а враг – вашими войсками. Вы должны овладеть этим принципом. Выпускание рукоятки. Рукоятку меча следует отпускать в одном из нескольких случаев. Под воздействием духа победы без меча. Под воздействием духа длинного меча, который не желает побеждать. Другие случаи нельзя выразить на письме. Вы должны настойчиво тренироваться. Тело словно скала. Когда вы овладели путем стратегии, вы можете внезапно сделать свое тело подобным скале. И тогда 10 тысяч вещей не смогут прикоснуться к вам. Устное предание гласит, что в этом случае вас нельзя будет сдвинуть с места. Вот что означает принцип «тело словно скала». Здесь записано то, что я знаю о школе фехтования ИТИ, в том виде, в котором оно пришло ко мне. Здесь я описал эти техники впервые. И поэтому порядок следования разделов в некоторых случаях выбран произвольно. Последовательно излагать такие вещи очень непросто. Эта книга является духовным руководством для человека, который изучает путь. Мое сердце питало склонность к пути стратегии с молодости. Я посвятил себя тренировкам, закалке тела и постижению духовных основ фехтования. Мы видим, что представители других школ в основном обсуждают безжизненные теории и изучают технику рук, даже если при этом на некоторые элементы в их исполнении приятно смотреть, они далеки от понимания подлинного духа. Представители этих школ полагают, что тренируют тело и дух, но в действительности они лишь воздвигают препятствия на подлинном пути. Воздействие этих препятствий устранить нелегко. Поэтому подлинный путь стратегии в наше время переживает упадок и может вскоре исчезнуть. Подлинный путь фехтования есть искусство побеждать врага в бою и ничего другого. Постигнув мудрость моей стратегии, вы никогда не потеряете ее. Вы будете знать, что в любом поединке вас ожидает победа. Второй год Сёхо, 1645, пятый месяц, 12-й день. Теруо Могонодзё Синмен Мусаси. Книга ветра. Вы должны знать пути других школ. Поэтому в этой книге, в книге «Ветра», я описал другие традиции стратегии. Без знания о путях других школ трудно понять суть стратегии моей школы ИТИ. Глядя на эти пути, мы обнаруживаем, что одни школы специализируются на техниках развития силы, используя очень длинные мечи, тогда как другие идут по пути короткого меча, который называют также кодати. В одних школах преподают мастерское владение фехтовальными техниками, тогда как в других практикующих учат, что владение мечом поверхностно, тогда как глубинным является лишь путь. В этой книге я ясно показываю, что ни одна из этих школ не постигла подлинный путь. Я выявляю все их пороки и добродетели, сильные и слабые стороны. Моя школа ИТИ отлична от них. Другие школы видят цель своей практики в зарабатывании себе на жизнь. Их мастера выращивают цветы и изготавливают декоративные изделия для продажи. Очевидно, они не имеют ничего общего с путем стратегии. Стратеги этих школ заботятся лишь об улучшении техники фехтования и на занятиях все свое внимание уделяют положению тела и развитию навыков обращения с длинным мечом. Но разве одного только мастерства достаточно, чтобы победить? Воистину, такое отношение нельзя назвать пониманием пути. В этой книге я один за другим излагаю недостатки других школ стратегии. Чтобы оценить преимущество моей школы «Не то идти», вы должны глубоко изучить этот материал. Использование очень длинного меча. Некоторые школы питают слабость к очень длинным мечам. Владея моей стратегией, представителей этих школ побеждать нетрудно. Они не понимают важности одержания победы любой ценой. Они отдают преимущество очень длинному мечу, потому что верят в его достоинство и полагают, что одной уже длины меча достаточно, чтобы победить врага. Говорят, лишний вершок дает руке преимущество. Но это невежественные слова тех, кто не постиг подлинного пути. Эти слова выражают приземленную стратегию слабого духа, которая утверждает, что мастерство человека определяется длиной его меча, а не преимуществами подлинной стратегии. Полагаю, что приверженность этой школы к длинным мечам объясняется какими-то аспектами ее учения. Обратившись к реальной жизни, мы увидим, что такого рода приверженность не имеет под собой оснований. Ведь если у вас нет длинного меча, а есть только короткий, это еще не значит, что вы потерпите поражение. Тому, кто вооружен очень длинным мечом, трудно совладать с противником в тесном помещении, потому что физические ограничения помещения не позволяют ему свободно обращаться со своим оружием. Лезвие очень длинного меча широкое, сам он тяжелый, и поэтому такой воин оказывается в невыгодном положении по сравнению с тем, кто вооружен коротким мечом-спутником. В древности говорили: «Великое и малое идут вместе». Не стоит полностью отрицать достоинство очень длинного меча, поэтому я выступаю не против очень длинного меча как такового, а против приверженности к нему как к единственному оружию. Рассматривая крупномасштабную стратегию, мы можем представить себе большие силы неприятеля как длинный меч, а малые — как короткий. Разве не могут несколько человек одержать верх над многими людьми? Часто меньшинство побеждает большинство. Ваша стратегия ничего не стоит, если, получив вызов на поединок в ограниченном пространстве, вы возлагаете надежды на свой длинный меч. Длинный меч вам не поможет также в том случае, когда в доме, в котором вас вызвали на поединок, в вашем распоряжении оказался лишь меч-спутник. Помните, что не всегда побеждает тот, кто вооружен лучше. В моем учении нет места предвзятым, ограниченным мнениям. Вы должны глубоко осознать это. Излишне сильный дух длинного меча. Не следует говорить о сильных или слабых длинных мечах. Если вы позволяете сильному духу овладеть вашим длинным мечом, ваши удары будут грубыми, и победить вам будет трудно. Если вы озабочены силой своего меча, вы будете рубить слишком сильно или не сможете рубить вообще. Плохо также рубить слишком сильно, когда вы испытываете меч. Всякий раз, когда вы скрещиваете мечи с противником, вы не должны думать о том, наносите ли вы ему удар сильно или слабо. Вы должны стремиться лишь к тому, чтобы победить его. Ваша цель — сразить противника. Поэтому не пытайтесь рубить слишком сильно, но и не делайте это слишком слабо. Вы должны заботиться не о силе удара, а только о том, чтобы сразить врага. Если, отражая удар, вы полагаетесь только на силу, вы будете рубить слишком сильно, и вам будет трудно возвращать меч в исходное положение для следующего удара. Таким образом, изречение «побеждает самая сильная рука» лишено смысла. В крупномасштабной стратегии Если в вашем распоряжении сильная армия, вы полагаетесь на ее силу, и при этом ваш противник также имеет сильную армию, сражение будет поистине жестоким. Это касается обеих сторон. Без понимания истинного принципа победить в битве невозможно. Дух моей школы состоит в том, чтобы побеждать благодаря мудрости стратегии, не обращая внимания на пустяки. Тренируйтесь настойчиво. Использование более короткого меча. Использование более короткого длинного меча не есть подлинный путь к победе. В древности слова «тати» и «катана» означали, соответственно, длинный и короткий меч. Люди великой силы могут легко орудовать даже длинным мечом, поэтому им и в голову не придет любить короткий меч. Они также могут воспользоваться длинным копьем или алебардой. Однако некоторые воины склонны использовать более короткие длинные мечи, чтобы подскакивать к врагу и сражать его в тот момент, когда он не защищен и лишь собирается пустить в ход свой длинный меч. Такой подход не оправдан. Положиться на то, что наступит момент, когда противник будет не защищен, означает занять заведомо защитную позицию. Это нежелательно также в том случае, когда противник находится рядом с вами. Более того, вы не сможете выжидать, пока представится возможность поразить противника коротким мечом, если противников окажется больше одного. Некоторые полагают, что если они выступают против врага с более коротким длинным мечом, они могут перемещаться быстрее и наносить больше ударов. Но при этом они забывают, что в ходе поединка им придется также отражать удары, и при этом они могут попасть в невыгодную ситуацию. Такой подход несовместим с подлинным путем стратегии. Поэтому надежный путь к победе состоит в том, чтобы преследовать противника, привести его в замешательство и вынудить отскочить в сторону, тогда как ваше тело при этом останется сильным и спокойным. Тот же принцип применим в крупномасштабной стратегии. Суть этой стратегии в том, чтобы нападать на большие группы вражеских воинов и быстро уничтожать их. Изучая стратегию, люди этого мира узнают, как нужно атаковать, избегать ударов и отступать. Они привыкают отступать в трудную минуту, и поэтому их легко обратить в бегство. Но подлинный путь стратегии прям и откровенен. На подлинном пути вы никогда не отступаете. Вы преследуете врага и заставляете его подчиниться силе вашего духа. Другие методы использования длинного меча. Я знаю, что в других школах развито множество методов использования длинного меча с единственной целью – привлечь внимание потенциальных учеников. Эти школы продают путь и оскверняют дух стратегии. Учителя других школ подчас говорят о том, что существует много способов сразить человека, но убийство как путь недостойно человека. Смерть одинакова для тех, кто знает о боевых искусствах, и для тех, кто не знает. Умирают в равной мере мужчины, женщины и дети, и поэтому не должно быть много способов сразить человека. Можно говорить о различных тактиках, таких как прокалывание или рассечение, но дальше этого идти не следует. Нанесение решающего удара врагу, как подлинный путь стратегии, не нуждается в разнообразии. Но все же мы должны сказать, что в некоторых местах ваш длинный меч может встретить препятствие вверху или по сторонам. Поэтому вы должны будете держать меч так, чтобы им можно было воспользоваться. Существует 5 положений меча и 5 подходов. Все другие подходы, кроме этих 5, выкручивание рук, изгибание тела, прыжки и так далее, не относятся к подлинному пути стратегии. Чтобы зарубить противника, вам незачем делать необычные движения своим телом или выкручивать ему руки. Это полностью бесполезно. Моя стратегия говорит, что следует держать тело и дух прямыми, заставляя врага изгибаться и извиваться. Необходим лишь воинственный дух, который одерживает победу, когда дух неприятеля сломлен. Вы должны глубоко понять это. Использование положений длинного меча. Уделять особое внимание положению длинного меча означает совершать ошибку. То, что в мире называют положением, относится к мечу лишь тогда, когда поблизости нет неприятеля. Так принято считать с глубокой древности. И поэтому в науке побеждать не существует такого понятия, как современные традиции. Вы должны вынуждать противника занимать неудобные положения. Говорить о положениях меча имеет смысл в тех случаях, когда вы не перемещаетесь. Другими словами, вы можете занять определенное положение с мечом в строю и в других ситуациях, когда вы желаете показать, что не сойдете с места, даже если на вас обрушится целая вражеская армия. Однако на пути поединка вы должны заботиться о том, чтобы брать инициативу в свои руки и побеждать. Поэтому обращать внимание на положение меча означает занимать выжидательную позицию. Вы должны осознавать это. В стратегии важно научиться изменять положение противника. Атакуйте в том месте, где его дух слаб. Повергайте его в замешательство, досаждайте ему и вселяйте в него страх. Пользуйтесь неловкими движениями смущенного противника, и тогда победа будет за вами. Я не люблю защитного термина «положение». Поэтому я на своем пути иногда говорю о положении без положения. В крупномасштабной стратегии мы направляем войска в бой, принимая во внимание нашу силу, численность вражеской армии и другие обстоятельства. Это происходит перед сражением. Дух принципа «атака прежде всего» в корне отличен от духа защиты. Проводя атаку правильно, вкладывая в нее силу и отражая врага, вы словно возводите вокруг себя стены крепости. Атакуя противника, вы должны быть готовы вырывать колья из стен и использовать их в качестве копий и алебард. Вы должны испытать это на себе. Фиксирование взгляда в других школах. Одни школы утверждают, что взгляд следует направлять на длинный меч противника, тогда как другие советуют сосредоточить взгляд на его руках. Третьи предлагают смотреть в лицо противнику, тогда как четвертые — на ноги и так далее. Если вы фиксируете взгляд в каком-либо из этих мест, ваш дух будет скован, и вы не сможете совершать стратегически правильные действия. Я объясню это более подробно. Игроки в мяч не фиксируют свой взгляд на мяче, но в то же время им удается продемонстрировать хорошую игру. Привыкая к какому-то одному искусству, вы не ограничены в использовании ваших глаз. Виртуозы-музыканты имеют перед собой нотную запись. Фехтовальщики, овладевшие путем, совершают движение мечом. Но это не значит, что они приковывают свои глаза к чему-то или совершают бесцельные движения. Это означает, что они видят обстановку целостно. На пути стратегии, после многих поединков, вы сможете легко оценивать скорость и положение меча противника. Постигнув путь, вы сможете определять силу его духа. В стратегии фиксирование глаз на ком-то означает, что вы смотрите в самое сердце этого человека. В крупномасштабной стратегии вы должны обращать внимание на силу человека. Восприятие и зрение — это два метода видения. Восприятие состоит в видении духа противника, наблюдении за полем боя и течением поединка с тем, чтобы заметить изменения, которые могут дать преимущество. Это верный путь к победе. В поединке один на один вы не должны сосредотачивать взгляд на деталях. Как уже отмечалось, останавливая взгляд на деталях, вы упускаете из виду важные вещи. Ваш дух приходит в замешательство, и вы потерпите поражение. Внимательно исследуйте этот принцип и прилежно тренируйтесь. Движение ногами. Существует много методов перемещения ног. Плывущая нога, прыгающая нога, пружинящая нога, топающая нога, воронья нога и так далее. С точки зрения моей стратегии, все эти методы неудовлетворительны. Я не люблю плывущие ноги, потому что во время поединка ноги не должны плыть. Вы должны уверенно ступать по пути. Я не люблю прыгающие ноги, потому что воин не должен прыгать. Сколько бы вы ни прыгали, реальной необходимости в этом нет, поэтому прыжки неуместны. Пружинящая нога приводит к неустойчивости духа. Топающая нога – это выжидательный метод, который я не люблю больше всего. Кроме этого, есть великое многообразие методов ходьбы, такое как воронья нога и другие. Иногда вы встречаетесь с врагом на болоте, топкой местности, речных долинах, каменистом поле или узких дорогах, где вы не можете прыгать или перемещать ноги быстро. В моей стратегии движения ногами одинаковы для всех случаев. В ходе поединка я всегда перемещаюсь так, как я обычно хожу по улице. Вы никогда не должны терять контроль над своими ногами. В соответствии с ритмом врага двигайтесь быстро или медленно, не слишком сильно приспосабливаясь к нему и не слишком слабо. В крупномасштабной стратегии перемещение ног также очень важно. Если вы атакуете быстро и бездумно, не зная духа врага, координация движений у вас будет нарушена, и вы не сможете победить. Или если вы продвигаетесь слишком медленно, вы не сможете воспользоваться замешательством противника, чтобы закончить поединок быстро. Вы должны одержать победу, улучив момент неуверенности противника и не оставив ему времени, чтобы опомниться. Тренируйтесь настойчиво. Быстрота в других школах. Быстрота движений как таковая не относится к подлинному пути стратегии. Быстрота подразумевает, что ваши действия являются быстрыми или медленными по сравнению с обычным течением событий. Каким бы ни был путь, мастер стратегии не спешит. Некоторые могут ходить очень быстро, проходя 100 или 120 миль в день. Но это не значит, что все время с утра до вечера они бегут. Неопытные бегуны порой действительно бегут в течение всего дня, но их результаты нельзя назвать выдающимися. На пути танца опытные танцоры могут петь во время исполнения танцевальных движений. Но когда начинающие танцоры пытаются делать то же самое, пение поглощает их внимание, и их движения замедляются. Мелодия старой сосны, которую исполняют на кожаном барабане, очень спокойна. Но когда начинающие музыканты берутся исполнять ее, игра на барабане поглощает их внимание, и мелодия звучит еще медленнее. Опытные музыканты могут исполнить быструю мелодию, но спешить при этом тоже не следует. Если вы играете мелодию слишком быстро, вскоре вы выбьетесь из ритма. Конечно, быть медлительным плохо. Подлинно опытные люди всегда рассудительны. Они никогда не теряют ритма и не выглядят озабоченными. Этот пример помогает понять принцип. Так называемая быстрота – это поспешность, которая не имеет ничего общего с путем стратегии. В некоторых местах, например, на болоте, невозможно делать быстрые движения телом или ногами. Если в этой ситуации вы к тому же будете вооружены длинным мечом, вы не сможете быстро наносить удары. Если вы попытаетесь рубить быстро, словно у вас в руках веер или короткий меч, ваши удары не достигнут цели. Нельзя забывать об этом. В крупномасштабной стратегии быстрый, одержимый дух также нежелателен. Вы должны спешить не больше, чем в том случае, когда поправляете под собой подушку. Поступая таким образом, вы никогда не опоздаете. Когда ваш противник спешит, вы должны действовать наперекор ему и оставаться спокойным. Вы не должны позволять противнику диктовать вам темп поединка. Чтобы взрастить в себе этот дух, тренируйтесь настойчиво. Внутреннее и внешнее. В стратегии не существует внутреннего и внешнего. В искусствах часто говорят о внутреннем смысле или тайной традиции, и видимости, или вратах. Но в поединке не существует таких понятий, как сражение на поверхностном уровне и нанесение глубинного удара. Обучая, я прежде всего знакомлю учеников с техникой и методами, доступными для их понимания. Постепенно, по мере того, как они совершенствуются, я перехожу к более фундаментальным принципам, которые понять труднее, Но при этом я не говорю о внутреннем или внешнем, потому что в каждом случае глубина понимания определяется личным опытом. Когда вы путешествуете в горах, порой вам кажется, что вы уходите все дальше и дальше, тогда как на самом деле вы приближаетесь к отправной точке. В других путях есть более или менее важные принципы, и порой бывает полезно обратить на них внимание начинающих. Но о стратегии нельзя сказать, что в ней есть тайное и явное. На моем пути не нужно давать письменные обещания и свидетельства. Видя способного ученика, я обучаю его истинному пути, постепенно устраняя дурное влияние других школ и воспитывая в нем дух воина. В основе преподавания моей стратегии лежит дух доверия. Вы должны тренироваться настойчиво. В 9 разделах книги «Ветра» я попытался очертить стратегию других школ. Я мог бы продолжить и дать более детальное описание техники каждой школы, но я решил этого не делать. Я специально не называл других школ и не перечислял основные принципы их учений. Дело в том, что разные традиции одной и той же школы зачастую дают противоречивые интерпретации учения. Поскольку мнения последователей этих школ порой отличаются весьма существенно, я не могу выделить какое-то одно из них как наиболее характерное для данной школы. Итак, я показал общие тенденции других школ по 9 пунктам. Глядя непредвзято, мы увидим, что последователи других традиций, как правило, отдают предпочтение очень длинным или очень коротким мечам, уделяя внимание второстепенным деталям. Теперь вы понимаете, почему я не излагаю подробно учение этих школ. В моей школе длинного меча Ити нет ни врат, ни тайных принципов. В 5 положениях меча нет никакого внутреннего смысла. Чтобы познать добродетель моей стратегии, вы должны следовать своему подлинному духу. Второй год Сёхо, 1645, 5 месяц, 12 день. Книга пустоты. Подлинный путь стратегии школы «Не то идти» запечатлен в этой книге, книге пустоты. Пустотой называют то место, где ничего нет. Пустота не имеет никакого отношения к человеческим знаниям. Воистину, в пустоте пребывает полное отсутствие. Познавая то, что существует, вы можете познать то, чего не существует. Такова пустота. Люди в этом мире совершают ошибку, полагая, что то, чего они не знают, является пустотой. То, чего люди не знают, не есть подлинная пустота. В этом их заблуждение. По мнению некоторых воинов, то, чего они не знают, на пути стратегии есть пустота. Но это также не подлинная пустота. Чтобы постичь путь стратегии, вы должны быть подлинным воином. Вы должны изучать боевые искусства и не отступать от пути ни на шаг. Не нарушая покоя своего духа, тренируйтесь ежедневно, ежечасно. Очистите 2 стороны своего духа, сердце и ум. Проясните 2 стороны своего видения, зрение и восприятие. Когда ваш дух не будет замутнен, облака заблуждения развеются, и вы постигнете подлинную пустоту. Пока вы не постигли подлинный путь буддизма или иной религии, вы можете полагать, что жизнь этого мира правильна и гармонична. Но если вы посмотрите на вещи непредвзято, с точки зрения высших законов, вы увидите, что многие учения уводят людей прочь от подлинного пути. Глубоко постигните этот дух, основание которого — решимость, а действие — подлинный путь. Используйте стратегию широко, верно и открыто. Когда вы задумаетесь о вещах в широком смысле и выберете пустоту в качестве пути, вы постигнете путь как пустоту. пустоте есть добродетель и нет порока. Мудрость обладает существованием, принцип обладает существованием, путь обладает существованием, дух обладает пустотой. Второй год Сёхон, 1645, пятый месяц, 12-й день, Теро Магонодзё, Синмен Мусаси.